У хранителя сокровищ. Ранним утром Хайран прибыл к воротам дворца. Он еще не знал о том, что кушанский принц уже здоров, и что можно добиться встречи с самим правителем Кушани. Хайран решил показать свои драгоценности хранителю сокровищ. Он задумал продать их, если тот согласится сделать такую дорогую покупку. И когда он добьется расположения господина, он попросит его помочь встретиться с Петихонсисом. Он хотел просить лекаря за любые деньги взяться за лечение брата и Забды. Хайран боялся увозить с собой в дальние путешествия больных и беспомощных. Он боялся нового несчастья. Когда они прибыли в дом Кудзула, когда он услышал стоны брата и рассмотрел кроваво-красный шрам Забды, когда он увидел заплаканную Байт и растерянную Сфрадис, он понял, что спасение несчастным принесет только египетский лекарь Петихонсис. Он всю ночь не спал, дожидаясь утра и страшась неудачи, ведь египетский лекарь мог покинуть Капису еще вчера. Что же будет? Я готов отдать ему все свое достояние, все, что привез ко двору кушанского правителя, говорил Хайран Кудзули. Кушанский купец соглашался с Хайраном. Он принимал горячее участие в судьбе этих людей, и ему было небезразлично, чем закончится вся эта печальная история. Кудзули очень хотелось, чтобы его новый друг из Пальмиры уехал от него довольным и счастливым. Это было и в его интересах. Ведь он, Кудзула, стремился в Пальмиру. С тех пор, как он встретился с Хайраном, у Кудзулы возник план обогащения. Он задумал доставить ко двору пальмирской царицы Зенобии редкостные драгоценности, какие умели изготовлять только индийские ювелиры. Они покупали драгоценные камни у купцов Балха и Мерва и отдавали их гранильщикам из брахманов, лучше которых никто, нигде и никогда не умел гранить драгоценные камни. И вот из этих прекрасных сверкающих камней индийские ювелиры делали такие украшения, каких не было даже у царских жен. «Вот, доставить бы эти украшения красавице Зенобии, как было бы славно», – думал Кудзула. «Но это пока были все только планы, только мечты. Сколько было бы сейчас забот с Хайраном? Казалось, что одно несчастье следует за другим, и нет этому конца. Каждый день приносил новую заботу, а Кудзула терпеливо выслушивал обо всех злоключениях Хайрана, давал советы, помогал вести переговоры. Он с радостью представил дом родственникам Хайрана, которые оказались больными и беспомощными. Он терпеливо выслушивал капризные жалобы Ситы, которая все возмущалась щедростью отца, и каждый день спрашивала, скоро ли оставят их дом эти несчастненькие бродяги, как она презрительно их называла. Провожая Хайрана к хранителю сокровищ, Кудзула объяснил, как лучше вести переговоры, и предупредил, что во всем дворце вряд ли найдется более умный и знающий человек. Впрочем, Хайран сам убедился в этом, как только начал показывать ему свои драгоценности. Хранитель сокровищ при дворе кушанского царя был пожилым, мудрым царедворцем. Он был сыном вельмож. Он получил достойное образование, достойное его знатности, и в ранней юности даже писал стихи. Он умел видеть и ценить произведения искусных живописцев, ваятелей, ювелиров, и долгие годы, занимая должность хранителя сокровищ, он редко когда ошибался. Чаще всего он покупал вещи, ценные не только количеством затраченного на них золота, серебра и драгоценных камней, но прежде всего удивительные своими художественными достоинствами. Когда Хайран открыл корзины, вытащил и расставил на белом мраморном столике изящные сосуды из Тира и Сидона, когда развернул большое серебряное блюдо со сценами военных действий согдийских воинов, когда протянул хранителю сокровищ редкой красоты браслеты, сделанные египетскими ювелирами по образцу старинных браслетов, найденных в разграбленных гробницах фараонов, старый мудрый вельможа не сдержался и воскликнул: «Ах, как это прекрасно!» Хайран во всех подробностях рассказал, где что было куплено, с каким трудом доставлено сюда, с каким риском добирался он в Капису, а хранитель сокровищ, улыбаясь, молча рассматривал эти красивые вещи. «Все это мне знакомо, уважаемый купец из Пальмиры. Да, всегда трудно ездить по белу свету. Всегда есть риск встретиться с пиратами или с разбойниками. Но не всегда удается купцу отобрать вещи не только дорогие, но и ценные своей неповторимой красотой. У тебя я вижу большой вкус, и потому все, что ты предлагаешь мне, я куплю. Говори свою цену. Я думаю, что доставлю удовольствие его величеству и юному принцу, который не меньше своего великого отца любит красивые вещи. Я думаю, что и он не пожалеет затрат, чтобы украсить свой прекрасный дворец. Я был в буддийском храме и видел не только прекрасные украшения, но и благовонные курения, столь нужные во время богослужения. Я привез самые редкостные воскурения. Тебе ли их предложить или обратиться к жрецам вашего храма? Спросил Хайран. Он уже показал хранителю сокровищ все привезенные драгоценности, сосуды и парчевые ткани. О цене они договорились. Оставалось лишь получить деньги и, кстати, узнать о лекаре Пятихонсисе. «Ну, говори, чем ты еще можешь нас удивить?» – спросил хранитель сокровищ. «Вот мендесская мирра в маленьких свинцовых сосудах. А вот благовонный гальбан из персиды. А вот масло из лилий. Его добывают в той части Аравии, которую отделяют Иудею от Египта. Это отличное притирание». «А что еще?» – спросил удивленный хранитель сокровищ. Он не признался Хайрану, что эти воскурения доставят правителю Кушанского царства большую радость, даже большую, пожалуй, чем все остальное. «Еще могу предложить египетское умощение, изготовленное из горького миндаля, масло недозрелых олив, кардамона, верблюжьего сена, тростника, меда, вина, мирры, бальзамового семени, гальбана и смолы». «И как это только ты запомнил все это?» – рассмеялся хранитель сокровищ и протянул обе руки, чтобы взять стеклянный голубой сосуд с этим редким умощением. «Поистине ты удивил меня», – сказал хранитель сокровищ, открывая объемистый бронзовый ларец, в которых лежали в мешочках уже подсчитанные деньги. «А теперь я обращусь к тебе с покорнейшей просьбой помочь мне в одном важном деле». Начал Хайран, когда сделка уже состоялась, и деньги из бронзового ларца перешли в его кошель. «Помоги мне увидеть египетского лекаря. Тяжело болен мой брат. Боюсь за его жизнь». «Ты вовремя обратился ко мне», — ответил хранитель сокровищ. «Пятихонсис завершил свое дело во дворце и ждет попутчиков, дабы вернуться домой. Он великий искусник. Минута опасности. Когда человек тяжко болен, он может принести спасение. Ступай в отведенное ему жилище». Оно расположено рядом с судилищем. Ему отведено несколько комнат с фонтанами и редкими растениями. Впрочем, не мудрено, ведь он спас не кого-нибудь, самого царевича. Прощаясь с хранителем сокровищ, Хайран обстоятельно расспросил его, к кому обратиться по поводу доставленных сюда рабов, искусных ремесленников, купленных в Александрии. Он был доволен своей сделкой и теперь мечтал только о том, чтобы договориться с Пятихонсисом и помочь брату подняться. Забда его меньше беспокоил. Он считал, что молодой, крепкий юноша и сам сможет поправиться. Однако и о нем он тревожился. «Большие ли деньги потребуются лекарю из Египта?» – спросил Хайрам. «Я готов на большие траты, но, может быть, что и не хватит моего достояния? Я никогда не пользовался услугами царского лекаря». «Ну, тут все зависит от твоей совести, видишь ли», – отвечал хранитель сокровищ. Его величество сам назначил оплату лекарю, да еще велел подарить редкой красоты ларцы, отделанные слоновой костью и золотом. Их умеют делать только наши мастера. Пятихонсис был доволен, но ведь купец не имеет царской казны, так что плати по своим возможностям. «Так и будет», — сказал Хайран. «Ну а если еще соберешься к нам еще раз, то знай. Правитель Кушанского царства — великий покровитель торговли. Купцы многих стран прибывают к нам, и никогда никто не пожалел об этом. А с твоим вкусом и умением, право же, стоит еще разок предпринять это трудное путешествие», — сказал на прощание хранитель сокровищ. Хайран поспешил к лекарю Пятихонсису, и чтобы не вести лишних разговоров, попросил слугу показать ему судилище. Хайран шел в сопровождении слуги, и потому мог узнать, для чего предназначены прекрасные строения, столь изысканно украшенные, что даже ему, жителю Пальмиры, они показались удивительными. «Вот здесь помещение и купальни для придворных дам, а вот комнаты с фонтанами, вот танцевальные и музыкальные залы», — говорил слуга, то и дело останавливаясь, — «у стен и колоннад». Вот они остановились у бронзовых кружевных ворот сада, который принадлежал супруге повелителя. Помимо удивительных растений, доставленных сюда из Индии, Персиды и Греции, здесь были устроены загоны для львов, пантер и рысей, причудливые навесы для пестрых попугаев. Белые лебеди плавали по глади маленьких озер. Веселые певчие птички разливались трелями среди зеленой листвы. Их из сада веяло прохладой и доносились запахи цветов. «А вот и судилище», — сказал слуга, и, поклонившись, ушел. Хайран очень быстро нашел жилище лекаря Пятихонсиса. Купец застал его за свитками пергамента. Стол был уставлен замысловатыми маленькими сосудами, в которых хранились целебные настойки, мази, порошки. «Прими же меня, о благородный Пятихонсис, я твой должник и твой проситель. Случилось так, что ты спас в пути мою рабыню, девочку с Фрадис. Ты вылечил ее от лихорадки, которая, может быть, ты помнишь, могла бы свести ее в могилу. А ведь я так и не отблагодарил тебя. Когда стал искать, не нашел, а потом я увидел тебя во дворце. Когда ты шел к царевичу спасать его от страшной болезни, ты торопился. «Вспоминаю твое лицо, да-да», — улыбнулся Патихонтис. «А что привело тебя ко мне? Ты застал меня накануне отъезда домой. Я отправляюсь с караваном купцов через несколько дней». Хайрам стал рассказывать о своих несчастьях. Он просил Патихонтиса сейчас же осмотреть брата и Изавду. Он предложил ему любую сумму денег, но только бы помочь им, чтобы можно было отправиться в обратный путь. Хайран, видя участливое отношение египетского лекаря, рассказал ему о пиратах, о рабстве и о том, в каких страшных обстоятельствах оказались его близкие. «А ведь ты тоже привез рабов», — сказал Патихонтис. «Твой лекарь Клеон рассказал мне о том, какими болезнями мучились твои рабы в долгом и тяжком пути. У тебя не пробудилось чувство сожаления к несчастным, когда ты столкнулся с этим злом? Не подумал ли ты, что и они такие же люди, только глубоко несчастные?» «Должен тебе сказать, — отвечал Хайран, — что девочка Сфрадис, которую ты спас в пути от лихорадки, получила свободу. Моя дочь даровала ей свободу, и мы позаботились о ней. Мы узнали, что жив ее отец, и очень скоро она прибудет к нему в Сидон». «Но вряд ли ты собираешься даровать свободу всем своим остальным рабам, — улыбнулся Патихонтис. — Это ведь невыгодно, это разорительно, и ты этого не сделаешь. Но во имя справедливости не позволяй морить голодом и жаждой своих рабов. Нет-нет, я не поучаю тебя, я призываю к справедливости. Пожалей людей, их жизнь коротка, и твоя жизнь тоже не вечна. Надо любить человека, всякого человека, и жалеть его». «Клянусь, ты из коптов! — воскликнул Хайран. — Я встречал их в Александрии и был покорен благородством христианского учения. Но, может быть, ты принял веру буддистов? В долгом пути из Пальмиры в Капису я наслышался об удивительном принце Гаутаме, который призывал людей к любви и к справедливости. Должен признаться, я над многим призадумался, услышав проповеди монахов, аскетов и благородных последователей Будды». «О да, ты прав, ты прав. Я принял христианскую веру еще в молодости, когда изучал человеческие недуги и проникся жалостью к человеку. Я не искал в этом выгоды, я искал справедливость, и своим служением человеку я утверждаю справедливость и благородство. Моя любовь к человеку заставила меня с большим тщанием изучать недуги и целебные травы. Мне повезло. В моих руках свитки древних папирусов, которые говорят о великих делах моих предков. Но ты не подумай, что я похитил папирусы из царской сокровищницы. О, нет. Я прочел их и с помощью жрецов сделал себе запись. Вот, посмотри. Это папирусы, записанные мной на греческом языке. Я изучил этот язык, дабы прочесть мудрую книгу древнего грека Феофраста. Его опыт через сотни лет пригодился мне. А мои записи, я надеюсь, не пропадут, а достанутся потомкам. Впрочем, у меня растут два сына, которых я хочу научить своему искусству. Мы будем исцелять бедных». «Какое тебе дело до этих неимущих? Ты знатный человек, признанный, обласканный царями. Я видел, как тебя встретили во дворце. Богатые вельможи говорили друг другу: вот, сам Патихонтис идет, он спасет царевича. Посмотрите, какой он важный, какой он богатый. Посмотрите, какие ловцы несут за ним слуги, а в них всякие снадобья, спасение от тяжких болезней. А ты думаешь о бездомных? Удивительно. Христианская вера призывает меня к этому. То, что я познал в юности, стало уделом моей жизни. Да и сам я из этих бездомных. Уж не думаешь ли ты, что я сын вельмож? А почему бы и нет? А вот представь себе небывалое. Отец мой был искусным мастером упряжи. Он тяжко трудился, чтобы прокормить большую семью. И если мы, его дети, выжили, то это только потому, что он своими руками добывал нам пропитание. Мой отец рано умер. Он тяжко болел. И я, тогда еще юноша, дал слово стать лекарем. Я стал лекарем. Но не для того, чтобы стать богачом, а чтобы спасать жизни таких же тружеников, каким был мой отец. Но время идет, и нам, однако, надо поторопиться к твоим больным. Иной раз опоздание ведет к несчастью. Пойдем же, я согласен помочь тебе. Я не скрою, мне нужны деньги. Не для себя. Я задумал построить коптский монастырь. Я хочу, чтобы там жили монахи, которые будут заниматься исцелением больных. Я хочу, чтобы туда приходили бедные люди, у которых нет ни дворцов, ни слуг, ни золота, ни драгоценностей, и которым нечего уплатить лекарю. Они поспешили в дом Кодзулы, и вскоре Патихонтис осматривал распухшую ногу бывшего раба. Брат Хайрана стонал и жаловался на нестерпимую боль в ноге. Когда он увидел лекаря, он сказал: Если можно меня спасти, лишив ноги, я согласен. Не хочется умирать, а я чувствую, что близок мой последний час. Петихонсис долго и внимательно осматривал больного. Он много раз ощупывал ногу, пытался ее согнуть, тыкал пальцем в опухоль, спрашивал, где больше всего ощущается боль и давно ли появился жар. Он узнал, что жена Кудзула давала больному хорошие настойки трав и что они помогли снизить жар, но потом все возвращалось снова. Жар и озноб буквально мучили больного, душили его. За больным ухаживала Спрадис. Очень тщательно она выполняла все указания доброй женщины, и больной с благодарностью говорил о ней. «Я рад, Спрадис», — сказал Петихонсис девушке, — «что вовремя помог тебе. В дороге болеть опасно, а у тебя была скверная болезнь. Лихорадка изнурительна, она может извести. Но ты здорова и теперь поможешь мне лечить больного». «Какое счастье мне выпало», — сказала Спрадис, вся зардевшись. Если бы она не постеснялась, то бросилась бы на шею царского лекаря и крепко бы его расцеловала. Помогли египетские папирусы. «Вначале мы попробуем полечить опухоль», — сказал Петихонсис, и тут же приказал своему слуге раскрыть ларец из черного дерева с инкрустациями из слоновой кости и золотых пластинок. Он извлек из ларца небольшой глиняный сосуд с вином, положил в глиняную чашу размельченные листья сирийского растения панак и сказал, что через час они размокнут, и тогда смешанные с медом помогут снять опухоль. «А пока мы приготовим настойки для лечения головной боли. Ты, девочка Спрадис, внимательно слушай меня. Когда я оставлю больного и дам ему все необходимые целебные настойки и мази, ты должна будешь потом следить за его состоянием, вовремя давать ему лекарства и еду, а главное запоминать все, что касается его самочувствия. Когда же я снова осмотрю его, мне надо будет знать, как он вел себя после моего посещения». Затем Петихонсис извлек из деревянной коробочки белый толстый корень величиной с ладонь, с небольшим стеблем в узлах и засохшими листьями. Он велел при нем же натереть немного этого корня, смешал его с водой и медом и дал выпить больному. Потом он взял сероватый порошок сухого панака, велел согреть немного вина, протереть этим вином мокнущую язву на плече больного и присыпал порошку. Спрадис следила за каждым движением лекаря, стараясь запомнить все, что он делал. Настойка из другого корня, привезенного из Египта, должна была уничтожить кровоподтеки и синяки под глазами. Когда размокли листья панака, лекарь смешал эту кашицу с медом и велел Спрадис очень осторожно и аккуратно смазать опухшую ногу. «Три раза в день ты будешь смазывать этой примочкой опухшую ногу», — говорил Петихонсис девочке. «А через три дня, когда я увижу, что опухоль спала, я смогу продолжить лечение. Если нет перелома, то все будет хорошо. Если есть перелом, то посмотрим, не стала ли кость срастаться неправильно. Но этого сейчас не узнаешь. Опухоль мешает. Все, что мы сделали сейчас для больного, поможет ему окрепнуть, избавит его от бессилия. Это важно», — сказал Петихонсис. «Я надеюсь, что больной подымется и свободно сядет в седло. Только позаботься, Хайран, чтобы верблюд был спокойным. Нельзя тревожить больную ногу. Твоему брату нужен покой». Потом Петихонсис осматривал Забду. Он пожалел, что ярко-красный шрам нарушил красоту юноши, но тут же пообещал дать средство, чтобы исчезла краснота. «Шрам останется», — сказал он, — «слишком глубокий, увы. А чтобы не болела голова, покормите Забду вареной капустой и капустным семенем». «Так просто», — удивилась Байт. «Почему же мы не знаем таких простых и умных вещей?» Петихонсис оставил Байт несколько маленьких сосудов с примочками и мазями, которые должны были исцелить царапины, язвы и опухоли, приобретенные Забды в рабстве. Лекарь наставлял Байт точно так же, как несколько времени назад наставлял Спрадис. У ложа больного был поставлен столик со всеми снадобьями, теплым вином, ключевой водой в стеклянном сосуде. Тут же было положено маленькое серебряное зеркало, чтобы Забда мог каждый день видеть, как меняется к лучшему его внешность. Прошло всего три дня, но когда Петихонсис снова пришел в дом Кудзулы, чтобы посмотреть больных, он даже сам удивился тому, насколько они стали лучше. Обе девушки так усердно выхаживали больных, что большего и нельзя было желать. Дядюшка Байт с восхищением рассказывал о том, как добра к нему Спрадис. Девочка не покидала его ни днем, ни ночью. Когда больной просыпался, она тут же давала ему попить, спрашивала, не болит ли сердце, не ноет ли нога. На столике у изголовья больного стояли все снадобья, оставленные египетским лекарем. И Спрадис точно знала, что нужно делать, если больному плохо. В свою очередь Байт заботилась о Забде. Постепенно, когда заживали гнойные раны, полученные во время побоев в пещере, когда Исчезли синяки под глазами, и проходила боль, и краснота на шраме. Байт стал узнавать своего прежнего завода и уже перестал его оплакивать. «Байт, сокровище Пальмиры», — говорил завод, — «всей жизни моей не хватит, чтобы отблагодарить тебя за твою доброту. Ты совершила такое трудное путешествие, чтобы облегчить мои страдания. Скоро уже полгода, как ты покинула свой дом в Пальмире. Ты терпела зной, жажду, неудобства, а теперь ты сидишь у моего изголовья, и каждое твое прикосновение целебно. Вся моя жизнь, все мое достояние принадлежат тебе. Я буду неутомим. Я буду множить свое достояние, чтобы доставить тебе много прекрасных вещей из самых дальних стран. Но знаешь, Байт, я не уверен, что смогу покупать и продавать рабов. То, что со мной случилось, изменило мое представление о жизни. Я призадумался над некоторыми вещами, которые прежде считал слишком обыденными. Друг мой Забда, я так рада услышать твои слова о рабах. С тех пор, как ко мне привели маленькую рабыню Сфрадис, а оказалось, что она дочь богатого ювелира и равна мне во всем, я не могу видеть рабов. Будь моя воля, я бы их всех отпустила на свободу. Отец говорил мне, что не любит торговать людьми, и сделал это только для того, чтобы иметь побольше денег для поисков наших любимых. Ведь твой отец, покинув дом за несколько дней до этого ужасного известия, не знал, какая беда случилась с тобой. Мать твоя, слабая женщина, обременена малыми детьми. Можно ли было сообщить ей об этом несчастье? Никак нельзя было. И мы решили отправиться в это далекое Кушанское царство, чтобы найти вас. Купец из Книда оказал нам большую услугу. Иначе бы мы никогда не узнали о вашей судьбе. А вы, несчастные, увы, не смогли бы ничего сообщить о себе. Теперь я понимаю, что человек, попавший в рабство, перестает быть человеком. Ты сам в этом убедился, мой Запад. Никогда не занимайся торговлей рабами. Ведь их доставляют пираты и разбойники. Как это все ужасно. Их беседу прервал Петихонсис. Он похвалил Байт за умелое обращение с больным, дал еще кое-какие лекарства и сказал, что теперь может спокойно покинуть Капису. Все, что нужно, уже сделано. Брат Хайрана был обрадован, когда узнал, что ему не угрожает хромота и потеря ноги. Просто был сильный ушиб и вывих. Когда спала опухоль, Петихонсис увидел, что нога цела, и лечить ее нужно лишь повязками и покоем. Он оставил Сфрадис свои чудодейственные примочки и присыпки и велел еще несколько дней давать настойку, которая укрепит сердце, чтобы не было той слабости, которая так пугала больного и заставляла думать, что дни его сочтены. «Тебе больше не о чем печалиться», — сказал Петихонсис, закончив свои указания больным. «Ты счастливый человек, Хайран. Твои близкие были в опасности не потому, что неизлечима их болезнь. Важно вовремя разгадать болезнь и подобрать нужные лекарства. Так и случилось. Твой брат не сломал ногу в каменоломне, а только ушиб ее и получил небольшой вывих. Но, попадись он к скверному знахарю, тот бы посчитал нужным отнять ногу. А там неизвестно, чем бы кончилось такое трудное дело. Бывает, что человек умирает от потери крови или от грязного ножа. Я-то умею это делать безвредно, но радуюсь за вас, что не понадобилось. У Забды тоже могли быть скверные последствия. Эти раны гноились и могли привести к заражению крови. А это последнее дело. Вот почему я рад, что вовремя подоспел к твоим больным и помог менее сложным способом. Теперь уже все дурное позади. Кормите их повкуснее да пожирнее. Следите, чтобы они вовремя пили свои настойки и были бы в добром настроении. А там, глядишь, сядете в свои верблюжьи седла. Доброго вам пути!» Хайран слушал Петихонсиса со слезами на глазах. Как только он представил себе все последствия неправильного лечения, так он возблагодарил верховного бога Пальмиры, доброго Белла, и решил, что в день возвращения в Пальмиру непременно принесет богатую жертву. «Вот этот кошель тебе, мой друг», — сказал Хайран, протягивая Петихонсису объемистый кошель серебра. «А еще я хочу подарить тебе перстень с дорогим рубином. Пусть он принесет тебе счастье в твоем добром деле. Я понимаю, что деньги ты отдашь на сооружение коптского монастыря вблизи Александрии. Делай, как знаешь. Я желаю тебе лишь добра. Если судьба приведет тебя в благословенную Александрию, поищи меня вблизи дворца. Я буду рад увидеть тебя в полном здравии, Хайран». Они расстались добрыми друзьями, и Хайран снова и снова благословил судьбу за счастливую встречу в пути. Ведь могло быть и так, что Забда и брат были бы выкуплены, а домой бы не добрались. Вот как могло бы быть. «Удивительный человек, этот египетский лекарь», — сказал Хайран, проводив Петихонсиса к воротам дома, где его ждал слуга с лошадью. «Можешь себе представить, брат, что деньги ему нужны для блага других, а вовсе не для себя? Потратив столько времени на путешествие в дальнее царство, он намерен все полученные деньги отдать на сооружение коптского монастыря. Он желает, чтобы христианские монахи научились исцелять больных, и хочет, чтобы этот монастырь принимал обездоленных. которые нуждаются в исцелении от тяжких недугов. Он задумал устроить это дело вблизи Александрии, чтобы время от времени приезжать туда и учить монахов этому доброму делу. Я верю, что он так сделает. Ведь он научил Байтес Фрадис ухаживать за вами, и они смогли. Так почему же не смогут монахи? Хороший человек, согласился брат Хайрана. Он вернул мне здоровье. Но признаюсь тебе, брат мой, мне непонятны суровые боги этих народов. Эти буддисты, эти христиане занимаются самоистязанием. Они во всем себе отказывают. Если дальше так пойдет, то купцам и делать будет нечем. Кому понадобится наше усердие? Однако скажи мне, куда поведет тебя караванная тропа? Мы отправимся к себе в Пальмиру или по пути будут у нас дела? Чуть в сторону пройдем, до Мерва. Мне нужно кое-что доставить принцу. Больше никаких дел у меня нет. Я со всеми рассчитался, а у меня еще не проданы рабы, искуснейшие мастера из Александрии. Я их дорого продам. И хоть знаю, что мой байт, что моя байт, хотела бы даровать им свободу. Я этого не сделаю. Это противоречит моему купеческому разуму. Торговля требует настойчивости и не терпит слентяйства. Слава великому Беллу, который благословил меня в это далекое путешествие. Слава, что вы свободны. Мои дорогие, теперь мы и свадьбу сыграем, как только вернемся в Пальмиру. Ты рад этому, брат мой? Нельзя быть счастливее. Я не помню, когда бы так радовался жизни, как в эти дни, лежа беспомощным в чужом доме, пользуясь услугами маленькой рабыни, которую ты так разумно освободил, Хайран. Счастливый меня не сыщешь. Я рад, сказал Хайран. Я изрядно натерпелся, чтобы вызволить тебя из плена. Ох, и тяжкая же эта штука, рабство. Но поверь мне, брат, я не могу позволить тебе поддаться чувству жалости и отпустить рабов на волю, потеряв при этом большие деньги. Если вдуматься, то каждый человек имеет свою судьбу. Возможно, что среди моих рабов, которых я завтра продам жрецам буддийского храма, есть люди, подобные тебе. Возможно, что они случайно попали в эти страшные сети. Но ведь я купил их, чтобы иметь возможность совершить это долгое и трудное путешествие. А знаешь, каких денег стоило возить с собой байт целых 6 месяцев? Теперь я знаю, чего это стоило. Только я знаю. Как же отказаться от таких денег? Не оправдывайся, Хайран. Я не христианин. Я не монах буддийского монастыря. Я тебя не осуждаю. И хоть я знаю их тяжкую долю, я не могу отказаться от своего занятия. И когда мне представится случай купить партию рабов, которые принесут мне прибыль, я не откажусь. Пока я был среди рабов, пока я разделял их тяжкую долю, я иной раз думал, что не надо торговать людьми. Когда в каменоломне камень обрушился на мою ногу, и мне показалось, что я погибаю, я про себя подумал. Если выживу, никогда не буду покупать людей. Я дал себе клятву никогда не торговать рабами. А теперь я отказываюсь от этой клятвы. Я купец. Мне это невыгодно. Сфрадис прощается с байтом. Настал час расставания. Купец из Сидона собрался в путь и предложил Сфрадис прийти к воротам Каписы на рассвете того дня, который был назначен гадальщиком, старым колдуном из Брахманов. «Сестрица, госпожа моя, прекрасная байт, как мне тяжко покидать тебя!» – плакала Сфрадис. «Будто я знала тебя всю жизнь, будто никогда не расставалась с тобой». Как ты мне мила и дорога. И ты мне дорога, милая Сфрадис. Я бы не хотела отпускать тебя в Сидон. Но ты ведь должна увидеть своего отца, и потом, я надеюсь, что он переедет в Пальмиру. Ты скажешь ему, что мой отец обещает ему покровительство, а в нашей большой лавке возле театра будет продавать его браслеты и кольца? Все скажи ему, Сфрадис, и тогда мы снова встретимся, чтобы никогда уже больше, никогда, никогда не расставаться. Они обнимались, целовались, давали друг другу клятву в дружбе и верности. Асфрадис много раз повторяла свою благодарность за то, что ей была дарована свобода, и за то, что байт назвала ее сестрой. Так искренне были их слезы, обращения, обещания, заклинания, что даже Забда, которому хотелось видеть байт постоянно, и жаль было тех мгновений, которые его невеста проводила с подругой, и то был растроган. Прощаясь с Асфрадис, Забда просил ее поскорее прибыть в Пальмиру и обещал свое покровительство. Он видел настоящую дружбу, знал о том, что Сфрадис поддерживала байт в трудную минуту, как умело утешить и обнадежить. «Мы будем ждать тебя в Пальмире, Сфрадис», — говорил Забда. «И хотя свадьба уже будет сыграна до твоего прибытия, мы в твою честь устроим великое пиршество». И Сфрадис снова утирала глаза, и ей казалось, что в них целое озеро слез. Дядюшка байт, преисполненный благодарности за доброту и внимание Сфрадис, обещал ей дорогие подарки, как только она прибудет в Пальмиру. А Хайран, смеясь, вспоминал, как Сфрадис просила его купить ее. «А ты ведь тогда не была такой красивой!» — смеялся Хайран. «Тебя сейчас не узнать! Даже невозможно! Нельзя!» в новом платье, что Байт купила тебе в Каписе, ты стала похожа на кушанскую принцессу. Вот обрадуется твой отец. Кудзулу, его жена и все мальчишки кушанского купца все очень трогательно прощались с Асфрадис. Только Сита молча поклонилась. Ей было стыдно за себя, за свои выходки, за свои подозрения. А стыд прибавлял ей злости, и она не нашла ни единого доброго слова на прощение. Хайран проводил Асфрадис к воротам Каписы, где уже стояли верблюды сидонского купца. Девушка отправилась в далекое путешествие. Наконец-то она увидит отца. Ей представлялось, что как только отец узнает все подробности похищения его жены и дочери, он поймет, как искать мать Асфрадис. А что он сделает с новой женой, с новыми детьми, спрашивала себя Асфрадис, и не находила ответа. Эти мысли появились у Асфрадис в самом начале пути, как только они оказались в пустыне, и ей вспомнились все те мучения, которые она перенесла на пути в Капису. Теперь, когда она была здорова, сыта, сидела в удобном седле, имела шаль, чтобы укрыться от палящих лучей солнца, она все больше думала о своей матери, которая, возможно, подвергается таким же лишениям, а может быть, еще больше. «Как ужасно лишение рабов в такой дальней дороге», — думала Асфрадис. «И как случилось, что я перенесла эту дорогу, страдая от лихорадки и мучаясь голодом и жаждой? Какое несчастье, какое счастье, что рядом была эта красавица, Калисфени! Какое счастье!» Она прислала Клеона, а потом Клеон привел этого доброго египетского лекаря, который разгадал лихорадку. Живут же такие люди на свете. От них исходит только доброта. А рядом с ними бродят настоящие тигры, подобные начальнику рабов, которому Хайран поручил свой живой товар. Как же случилось, что добрый человек призвал на помощь злодей? Асфрадис много размышляла над своей судьбой и столь неожиданными, счастливыми встречами. «В чем же счастье?» – спрашивала себя девушка. «Для меня счастье обернулось встречей с Байт, а потом в получении свободы. А что было бы, если Байт была такой же жадной и жестокой, какой оказалась Сита? Что бы тогда было? Даже страшно подумать. Не было бы свободы, не было бы поисков отца, и рабство было бы моим уделом на всю жизнь. Будь благословенна твоя доброта, моя госпожа. О, моя Байт!» – повторяла Асфрадис. «Как я желаю тебе счастья! Чтобы ты всегда была радостной, светлой, чтобы ты могла жить в дружбе и согласии со своим Забдой, и чтобы добрый Хайран радовался за вас». Дорога была долгой и трудной, солнце жгло неумолимо. Не всегда погонщик верблюдов правильно предсказывал местонахождение колодца. Бывало и так, что томились от жажды, но еды было достаточно. Купец из Сидона был внимательным и участливым. У него самого росли две дочери, и он понимал мысли и заботы бедной девушки, оставшейся без крова 10 лет назад. «Может быть, ты боишься встречи с мачехой?» «Не бойся, доченька», — говорил сидонец. «Я знаю твоего отца. Он человек благородный, и, я думаю, не привел в свой дом коварную женщину. Ты будешь старшая в семье, и тебя полюбят твои младшие братья и сестры». Так он утешал Асфрадис, а сам тревожился. Все ли будет ладно? Уж очень скорбная история у этого ювелира. Небывалая история. Она потеряла счет дням, и когда, наконец, их караван оказался у ворот Сидона, ей даже не верилось. Асфрадис не хотела появляться у дома вместе с караваном. Она условилась с купцом, что пойдет одна к своему дому, а потом заберет свою баклажу. Она вспомнила свою улицу, вспомнила дом парфюмера рядом с лавкой ювелир, и когда увидела все это, стала искать слепого старика, который постоянно стоял здесь с протянутой рукой. Но старика не было, и она подумала. Прошло ведь 10 лет. Давно уж нет в живых старика. А я уже не маленькая Асфрадис, которую мать ведет за руку. Узнает ли меня отец? Она вошла в лавку отца. Все было так давно. Как же давно все было. У окна небольшой стол с молоточками и маленькими наковальнями. На своем месте стоит большой бронзовый ларец, где лежат готовые вещи. А за вторым столом постоянно сидел юноша, помощник отца. Сейчас здесь какой-то бородатый человек склонился над работой. За прилавком стоял седой человек. Он держал в руках щипчики с большим лиловым камнем и внимательно рассматривал грани. «Это отец», — подумала Асфрадис, и почувствовала, что слезы застилают ей глаза. Это был и он, и не он. Черные курчавые волосы исчезли, под глазами морщины, лицо какое-то печальное, чужое. «Что угодно, молодой госпоже», — спросил отец, мельком взглянув на Асфрадис, и, явно не узнавая ее, продолжал свое занятие. На прилавке лежал золотой браслет, и Мирной подбирал к нему камни. «Ты не узнаешь свою Асфрадис?» «Свою дочь?» – спросила девушка, бросаясь к прилавку. Отец в испуге отбросил щипчики с камнем и, кинувшись к сраде, стал молча рассматривать ее. На лице его изумление, испуг, радость – все вместе. А волнение так велико, что он не в состоянии вымолвить ни слова. Наконец он справился с собой. «Сфрадис, дочь моя!» Обнял ее и стал целовать, громко всхлипывая. «Дочка, да ты ли это?» «Да, это Сфрадис, я не ошибся. Ты так похожа на мать. Что с вами случилось? И как ты смогла вернуться? Откуда? Я так долго вас искал. Никто не смог сказать мне, где». «Нас похитили пираты», — отвечала Сфрадис. «Меня увезли в Александрию и продали хозяйке харчевни у дороги. Мать осталась на корабле у пиратов. Мы должны ее найти, отец. Я теперь знаю, как это делают. Надо только пожелать. И надо иметь деньги». «Мы будем искать, Сфрадис. Я ничего не пожалею. Но ты-то, как ты могла спастись? Ты была в Александрии? А я ведь приезжал в Александрию, когда ездил покупать бирюзу в горах Синая и красную египетскую яшму. Это было 5 лет назад. Боже мой, ведь я мог встретить тебя и выкупить. Почему же я не встретил тебя, Сфрадис?» «Не будем печалиться, отец. Я здесь, и теперь все будет хорошо. Ты ведь не оставишь свою Сфрадис?» «Купец из Сидона, который привез меня, говорил, что у тебя новая семья. Я вам не помешаю? Мне так мало надо, отец. Я хочу научиться грамоте. И еще хочу просить тебя, оставь этот город, Сидон. Купи дом в Пальмире, и там мы живем счастливо с моей дорогой подругой, с моей сестрой Байт. Это она даровала мне свободу, спасла мне жизнь и помогла найти тебя». «Мы обо всем еще подумаем», — сказал Мирион. «Мы подумаем обо всем. А сейчас пойдем в дом. Я познакомлю тебя с твоими братьями и сестрами и с матерью этих детей. Она хорошая женщина. Она все поймет. Не бойся ее». Пока они говорили, человек с черной бородой, отложив работу и сидя к ним спиной, молча слушал. Потом он обернулся и, обратившись к Сфрадис, спросил. «Ты не узнаешь меня, маленькая Сфрадис? Помнишь, как я водил тебя на базар? Покупал тебе орехи?» «Да ведь это юноша, который работал у тебя, отец. Должно быть, и я очень изменилась за эти 10 лет, если вы все так не похожи на себя». «Ты стала красавицей, Сфрадис», — сказал отец, погладив ее длинные красивые волосы. «И одета ты, как знатная госпожа. Это Байт позаботилась о тебе». Сфрадис с волнением поднялась по 3 ступенькам, ведущим в дом, отворила дверь и увидала ту же комнату, устланную большим ковром, который она покинула 10 лет тому назад. В углу та же красная греческая амфора, на ней по-прежнему красуется большая красивая птица, на окнах бронзовые решетки, и Сфрадис показалось, что в дверях сейчас покажется мать, смуглая красивая женщина с большими черными глазами. Но в это мгновение появилась совсем другая женщина, белокожая, румяная, с лукавыми, карими глазами и ямочками на щеках. «Нашлась моя старшая дочь Сфрадис», — сказал Мирион, — «та самая, которая исчезла 10 лет назад». Сфрадис, не спуская глаз женщины, прочла в ее взоре испуг и недоумение, которые тут же сменились улыбкой, и женщина сказала приятным голосом: «Очень рада, доченька. Будем вместе с тобой растить малышей. Теперь ты самая старшая в нашем доме, и 5 младших будут рады твоим заботам». Только в первый день встречи, Сфрадис сидела за трапезой с отцом и мачехой. Уже на следующий день мачеха приказала ей покормить детей, а потом, заглянув в миски, подумала и сказала: «А то, что останется, хватит и тебе». Тут Сфрадис словно ударила молнией. Она вспомнила скоредную хозяйку харчевни, которая говорила ей такие слова, давая на целый день 1 тонкую сухую лепешку. Девушка ничего не сказала мачехе. Она сделала все, как было велено, и почти не получила еды, потому что дети были прожорливы, особенно мальчишки. Отец сидел в лавке и совсем не знал, что делается в доме. Когда он приходил, он получал сытную еду, и жена, улыбаясь и стараясь ему угодить, рассказывала о проделках детей и о том, как она разумно ведет хозяйство, не тратит лишних денег, бережет его добро. Сфрадис вспоминала, как в доме матери ничего не закрывалось, не пряталось. Вспомнила старую няньку, которая заботливо кормила девочку. Эта женщина выгнала няньку, и когда Сфрадис узнала об этом, она снова всплакнула. Сейчас в доме были совсем другие порядки. Всякая еда хранилась в помещении, которое было закрыто, и никто не имел права туда ходить. В комнате мачехи стояли сундуки, в которых хранилась одежда, и были припрятаны дорогие ткани, украшения. Об этом рассказала старшая дочь, которой было уже 8 лет, и которая была недовольна тем, что мать не позволяла ей копаться в этой сокровищнице. Эта девочка умела за себя постоять и пескливым голосом, а иной раз и криками, умела потребовать то, что ей нужно. Сфрадис стеснялась спросить у чужой женщины еду и одежду, а жаловаться отцу считала недостойным. Что же ей было делать? А тем временем мачеха все больше втягивала Сфрадис в круг своих обязанностей. Сфрадис звали на кухню, Сфрадис поручали готовить еду вместе с поварихой, Сфрадис посылали на базар вместе со служанкой. Дни неслись каким-то сумасшедшим ураганом, и Сфрадис чувствовала, что жизнь ее немногим отличается от жизни рабыни в жалкой харчевне. Как-то, застав отца одного, Сфрадис спросила его, хочет ли он поехать в Пальмиру. Она призналась, что очень трудно угождать мачехе, и что, если бы они переехали в Пальмиру, она стала бы жить у Байт, потому что Байт непременно забрала бы ее к себе, и они были бы счастливы. Отец слушал Сфрадис с лицом печальным и унылым. Он долго молчал, а потом признался, что, живя среди сирийцев, он никогда не знал, как вздорны сирийские женщины. «Ты права, Сфрадис. Эта улыбающаяся женщина, мать пятерых моих детей, в сущности вздорная и злая. Мне и самому очень трудно. Я стараюсь не показывать этого, но изменить ничего нельзя. Она никогда не согласится покинуть Сидон. Здесь ее родичи. А может быть, ты останешься, Сфрадис? Ты невеста. Мы отдадим тебя замуж». «Я должна покинуть Сидон. Отец, я устала от тяжкой жизни в рабстве и теперь очень нуждаюсь в любви и согласии. Байт любит меня, и отец ее, Хайран, очень добр ко мне. Мне было с ними хорошо. Я отогрелась после страшной голодной жизни в харчевне. Ты и представить себе не можешь эту страшную жизнь. 10 лет я страдала от того, что голодный червь точил меня. И разве справедливо, что теперь я не могу взять себе вдоволь еды? Все закрыто в твоем доме. Ты знаешь об этом?» «Знаю, но ничего сделать не могу. Я не переношу криков и ссоры. Я стараюсь не думать об этом. Но как помочь тебе, Сфрадис? Ведь я не могу ее обидеть. Она мать моих детей. Я бы хотел отдать тебя замуж». Они долго говорили. Каждый рассказывал о своей тяжелой жизни за прошедшие годы. Сфрадис говорила о том, что если ей нельзя будет вернуться в Пальмиру, то она лучше будет служанкой в чужом доме, чем жить рядом с этой улыбающейся злодейкой и страдать от голода, боясь взять лепешку. «Я подумаю, дочь моя. Не обижайся, Сфрадис. Ты была еще маленькой, когда мы расстались, но мать твоя знала, что я никогда не отличался решительностью. Я всегда умел хорошо работать, а вот защитить свое достоинство я никогда не умел. Твоя мать была добрым, хорошим человеком, и мне было с ней хорошо. А что есть сейчас, ты видишь и сам. Ты видишь и сам. Ты все видишь. Я виноват, но изменить ничего не могу. Должен признаться тебе, Сфрадис, что эта женщина завладела всем моим достоянием. В ее отцах драгоценности, которые я мог бы продать, чтобы иметь деньги для поисков твоей матери. Но мне их не получить. Я и богат, и беден одновременно. И еще я боюсь, Сфрадис, что дети мои унаследуют от нее дурные черты. И настанет день, когда я сам буду стоять с протянутой рукой, как тот слепец, который стоял много лет с протянутой рукой у дверей моей лавки. Может быть, и ты еще помнишь его. Но даже по законам Сидона каждый имеет право на какую-то часть достояния, ответила Сфрадис. Я имею право хоть на какую-то малость. То, что мне положено, я хочу получить, и я потрачу это на поиски матери. Но прежде я отправлюсь в Пальмиру. Прости меня, отец, но там мой дом. Там меня ждут и будут мне рады. Мерион не сразу решился на разлуку с дочерью, которая была ему дороже всех его детей. Но он понимал, что это несчастье, случившееся с девушкой, обязывает его уступить ей, выполнить ее желание. Ведь он не может устроить ей спокойную и обеспеченную жизнь, которую Сфрадис заслужила своими страданиями. Он не признался дочери, но деньги на учителей он дал жене на следующий же день. Он просил ее договориться с одним старым мудрецом, который учил грамоте сыновей соседа. Сам Мерион не сделал этого, желая оказать доверие жене и надеясь на ее добрые отношения в ответ. Однако деньги, оставленные ей для учителя Сфрадис, были положены в ларец. А Сфрадис было сказано, что она уже стара для того, чтобы учиться грамоте. «Поздно, поздно, доченька, учиться. Тебе надо замуж выходить. Подыщу-ка я лучше тебе жениха».